Читаем из книги «Деяния святых апостолов», из 17 главы, с 24 по 31 стихи. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Аминь». В этом году праздник Рождества какой-то особенный, на мой взгляд, какой-то он очень трогательный. И слушая Слово Господне сегодня, я думаю, что каждый из нас для себя извлечет что-то полезное для наступающего Нового года. Прочитанный текст из книги «Деяния святых апостолов», или саму книгу, называют еще книгой «Деяния Святого Духа». И с этим нельзя не согласиться, ибо вся эта книга «Деяния святых апостолов» от начала и до конца повествует нам, как Дух Святой совершал то, для чего Он сошел на эту землю. Совершал то, для чего Он сошел прежде всего на апостолов, а потом на последователей Иисуса Христа, которые уже в первом веке нашей эры стали называться христианами. И прочитанный текст говорит нам о проповеди апостола Павла в Афинах. Это сегодня также является столицей государства Греции, как и тогда. То есть это место, где Павел сказал одну из ярких проповедей, благовествуя о Боге. Это место, оно было тогда публичным местом, оно находилось на возвышенности, местом публичного суда. И читая эту главу, или половину этой главы, 17 из «Деяний святых апостолов», можно видеть, что люди того периода времени, находясь вот в этом месте, это были философы, которые спорили о смысле, о жизни и цели и назначения человека на земле. И Павел возмутился там духом, написано, увидев, какое огромное количество идолов было в этом городе. И вот, проходя, наблюдая, вдруг он увидел надпись «Жертвенник неведомому Богу». Вот если бы представить себе картину, апостол Павел въехал в город Москву, и, находясь в Москве, вот приближаясь к центру, чем ближе к центру нашего города, чем тише, тем больше огней, особенно вечером, тем больше этого торжества, направленного на, прежде всего, на то, что встреча Нового года больше стоит как бы в теме размышлений, уже происходят такие поздравления, звучит обыденная фраза: «Желаем вам нового счастья в новом году». Какого счастья? В чем это новое счастье? Я думаю, что Павел, апостол, бы тоже, наверное, возмутился. Возмутился множеством вот предметов, которые в прямом смысле как бы не отображают идолов, а вместе с тем носят некоторый а некоторые из них непосредственный характер или отношение к идолопоклонству. И вот Павел в Афинах, я думаю, что его речь слышали многие, и в этой проповеди, в этой речи его, он говорил о том, кто такой Бог, что Он сотворил Вселенную, и что Ему не нужно служение наших рук человеческих. Он говорил здесь, вот в этой краткой проповеди такой, но яркой, для чего создан человек, и что вообще ожидает от него Бог. Сегодня предпоследний день уходящего 2018 года от Рождества Христова. Братья и сестры, давайте только подумаем. 2018 год от Рождества Христова. Это очень много. 2018 лет прошло с того времени, когда Бог воплотился во плоть. Когда Он явил свою славу. 2018 лет. Сколько еще? Сколько еще отпущено времени? Отведено этого времени? Сколько еще будет звучать это поздравление с Рождеством Христовым? Сколько еще будет звучать такое пожелание в наступающий год? Для нас стало привычным подводить итоги уходящего года, намечать планы на будущий год. Но это все обыденно, это из года в год, это, в общем-то, ничего нового здесь мы не слышим. Но Писание говорит, еще в далекой древности, как-то Бог положил на сердце Давиду обратить внимание на день, как он прожил, и что дала ему прожитая ночь. И вот 18-й Псалом говорит так: «День дню придает речь, и ночь ночи знания». Давиду Бог как-то показал, вот обрати внимание, как ты прожил этот день, чем ты был занят, как царь, как псалмопевец, как пророк, как вообще человек. И вообще, что тебе открыла прожитая ночь? И вот в этой форме поэтической Давид излагает вот эту удивительную, такую обыденную на первый взгляд, но заостряющую внимание, что день дню придает речь, и ночь ночи открывает знания. Вы знаете, в последнее время бытует такая фраза в средствах массовой информации: «Пока мы с вами спали, произошло то-то и то-то». То есть можно так сказать, что в течение дня, да, мы были заняты теми или другими заботами, обменивались теми или другими впечатлениями, у нас были определенные направления нашей мысли, выраженные в той или другой речи, в зависимости от нашего порой социального положения в обществе или в семье. Но проснувшись после ночи, мы вдруг узнаем, что пока мы с вами спали, произошло нечто. И мы узнаем об этом, то есть получаем знание, нам открывается определенное знание. Но что может передать год, если день дню придает речь? Тогда что может передать прожитый год? Что за этим годом или в течение года, или за этим годом остается позади нас? Да, мы взрослеем, да, мы стареем. Можно сегодня перечислить множество тех, как бы, знаете, обыденных наблюдений за своей собственной жизнью. И когда мы смотрим фотографии нашей юности, или когда мы создавали семью, мы смотрим, какие мы были красивыми. А смотришь сейчас, думаешь, откуда эта седина? Откуда эти морщины? И многое-многое другое. Но это все проходящее. Это все временное. Вот в этом году как-то для моего внутреннего человека не дает, не отпускает текст Священного Писания, записанный во второй книге Паралипоменон. Я хочу его прочитать. Мы в этом году неоднократно слышали этот текст и читали, но мне думается уместно его вновь напомнить в этом уходящем году. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Обратите внимание, что в свой период времени исторический в Израиле был пророк Азария, на которого сошел Дух Божий. И вот он говорит, и он вышел навстречу Асе, царю, и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст ему найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабеют руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Этот текст, он просто уникален вот относительно нашего времени. И когда мы смотрим, что после 1800-летнего рассеяния Израиль возвращается в обетованную землю, мы останавливаемся и говорим: так сбылось пророчество. Он вернулся. Он скоро даст свои плоды покаяния, и Христос в признаках своего второго пришествия не раз упоминает, указывая на Израиль, как на смоковницу. Посмотрите, он говорит, один из признаков, когда будет уже распускаться ветви и будут цвести эти цветочки, то ведь придет время плодов их. 8 лет тому назад началась известная арабская весна. Но если сегодня смотреть все, что происходит в мире, то этот текст второй книги Паралипоменон как раз говорит: братья и сестры, так мы с вами живем в это время вот этого внутреннего противостояние всех народов друг с другом. Кто-то скажет: да так было. Было, но не так. Было, но не так. И вот, рассуждая, мы можем еще раз сказать, что если день дню передает речь и ночь ночи открывает знания, то что нам дал этот прожитый год? Я стал духовно сильнее. Я победил те или другие искушения в своей жизни, или я опустился на некоторую духовную ступень ниже, остался в том же своем, простите за такое слово, отвратительном плотском характере, или я умертвил его. Год. Это очень много. И наблюдая картину последних дней, можно видеть, как все продолжает осуществляться, как это было и в прошлом году. Люди продолжают суетиться. Магазины, покупки, елки, подарки. Все куда-то торопятся. И знаете, что, на мой взгляд, удивительно? Что мы, христиане, уподобляемся людям мира этого. Мы как бы, знаете, вот нас тоже ведут в этом процессе вот этих всех событий, которые должны произойти завтра. А что завтра? Очередной календарь года, который перешагнет в другое измерение, 2019. Проблема в том, что суета эта, она не дает сосредоточиться на самом главном. А вообще, что хочет сказать мне Бог? Бывает так в жизни, что какой-то той или другой деятельности Мы настолько увлечены, что Богу нужно нас остановить. То есть остановить, задать нам вопросы. И вот нечто подобное было в жизни пророка Ильи, когда он по вдохновению от Бога, по откровению от Бога осуществил то, что повелел ему Бог, принося в жертву около потока Кисон, вот жертву, когда не было воды 3,5 года. И он просит, чтобы к этой жертве была принесена вода, и был сделан жертвенник, и он полит был водою. То есть это было величайшее чудо, что 3,5 года не было воды, и вдруг нужно было взять ту, может быть, последнюю воду с этого потока, чтобы вылить на эту жертву. И мы знаем это чудо. Прочитайте 17 главу, 18 главу 3 книги Царств. Это было великое чудо. И вот в этом чуде Илья увлекся, и когда он уничтожает более 300 этих пророков Вааловых, и когда он видит в этом событии огня, сошедшего на жертвенник, который съел, или огонь, который съел эту жертву, голос Иезавели вызвал в нем великую панику. То есть чудо действия и человеческий голос, который сказал, если он так поступил с этими пророками, завтра с его душой будет так же. Почитайте 18 главу. Это был великий муж Божий, но он тоже был человек. Он тоже был человек, как Иаков будет позже писать, подобный нам. И вот когда он услышал эту речь Иезавели, он убежал. Он убежал. Он шел 40 дней и 40 ночей. Давайте представим себе, что он думал в эти 40 дней и 40 ночей. Что было в нем? Бог, да, был с ним. Бог дал ему через ангела и воду, и лепешку. И он шел, он думал. О чем он думал? Что было в его внутреннем человеке, для нас остается тайной. И вот удивительно, когда Бог дает ему повеление, и он идет на эту гору Хариф, Бог обращается к нему и говорит ему, 15 стих 19 главы, «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню». То есть мы идем, мы увлечены, да, мы молоды, у нас есть что-то такое, что еще есть потенциал, мы скажем, мы идем. Но вдруг Бог останавливает и говорит, послушай, вернись обратно туда, вот на ту дорогу, вернись тем же путем, пройди. Послание к Ефесской церкви, книги Откровения, Господь дает высочайшую оценку этой церкви и в конце говорит, но, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь. Братья и сестры, что для нас этот год? Может быть, нам стоит вернуться к тому обещанию, которое мы дали с вами, заключая завет с Господом через святое водное крещение, быть ими, находить пред Ним в доброй совести. Может быть, нам нужно будет, подобно Ильи, вернуться на 40 лет назад, как эти 40 дней и ночей он шел обратно этой же дорогой в Дамаск. Помните историю? Она очень тоже поучительная. Когда Иисус практически уже близок, там, может быть, год остается, может быть, чуть меньше, до его страданий, он в доме Марфы и Марии. И мы знаем, что Марфа, что она делала? Христос сказал, Марфа, Марфа, ты суетишься и что? Заботишься о многом. А Мария избрала благую часть. И вот вопрос. Она укоряла Господа, там есть такое выражение, она говорит, Господи, ну что тебе, ну дела нет, вот я одна вот суечусь, забочусь. А он сказал, Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, а одно только нужно. И подлинно так, или нас суета может втянуть, или мы сами создаем себе вот эту суету. Сами создаем эту суету. И вот этот пример Марфы, он говорит о многом, когда Христос указывает на Марию и говорит, она избрала благую часть. Благую часть. И там удивительная фраза Христа, и это не отнимется от нее. Тогда можно делать некоторый вывод и сказать, если мы в суете, мы сами себя обкрадываем духовно. Если мы чрезмерно суетимся, мы обкрадываем себя духовно. Одно только нужно. Одно, главное. И Павел в своей речи в Ареопаге обращает свой взор на многообразие идолов, говорит такую фразу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Это удивительно. Удивительно в том, что Бог через Павла хочет дать нам понять. Поймите, Бог управляет всем. Богу нужно не наше служение рук. Оно ему не нужно. Ему нужно другое. Ему нужно, чтобы мы искали Его, не ощутим ли Его и не найдем ли Его. Псалмопевец Давид в 32-м псалме пишет, 15 стих, что Бог создал сердца всех их, то есть нас, людей, и вникает во все наши дела. То есть Бог управляет Вселенной, и мы можем что-то планировать, надеяться, что-то, может быть, мечтать о чем-то, но этот псалом, он удивительный, как он, еще раз прочитаем, он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его. То есть ни суета, ни забота. Да, должна быть определенная часть нашей заботы, но не чрезмерной. Не чрезмерной, потому что можем потерять главное – милость Божию. И псалмопевец еще раз подчеркивает и говорит нам, как бы ты ни надеялся, или что-то планировал, или предполагал, совершится только то, что определено Господом. И в книге Притчи написано, коня приготовляют на день битвы, но победа за Господом. То есть, если мы начинаем какое-либо дело, как христиане, мы должны просить у Господа ясности, испытывать, есть ли на это Его святая божественная воля, и поверьте, Бог есть свет, Он не оставит нас без того, чтобы не ответить нам. В нашем внутреннем человеке мы получим какую-то ясность, потому что мы люди света. И возвращаясь опять же к этой проповеди апостола Павла, мы читаем, «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Вы знаете, мы способны сами себе создать некий образ Бога. Некий образ, к которому прикладываем руку, предполагаем, что тем самым мы угождаем Богу. Когда Бог давал заповеди своему народу, в заключении вот этих 10 заповедей, Он вдруг обращает внимание на то, что придет время, да, люди будут приносить Ему жертвы. И вот Господь говорит через Моисея, «Не делай предо Мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения Твои, и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих, на всяком месте, где я положу память имени Моего, я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло Твое, то осквернишь их». То есть Дух Святой сегодня хочет сказать вот этим примером каждому из нас. Да, все то, что мы хотим сделать для Господа, нам, может быть, покажется красивым. Да на самом деле красиво. Посмотрите на храм Василия Блаженного на Красной площади. Зайдите в храм Христа Спасителя на берегу Москвы-реки. Зайдите в какой-либо, может быть, христианский храм уже известной исторической деноминации. Красиво, удобно, эстетично, мы скажем, практично. Еще что можно здесь добавить? И вдруг оказывается, что Богу это не нужно. И вот это должно нас, как вы знаете, во внутреннем человеке произвести некоторые чувствования. Так что получается, что когда мы прикладываем руку к святости или пытаемся, знаете, поправить, чтобы не упала эта повозка, когда Давид сопровождал в Иерусалим ковчег Завета, и когда Озия прикоснулся к нему, хотел поправить, потому что повозка наклонилась, и он только приложил руку свою, и мы читаем, там он умер. И Давид долго не мог понять, что такое случилось. Прошли определенный период времени, когда Давид вновь вернулся к тому, чтобы опять именно возвратить или привести ковчег Божий в Иерусалим. Нечто подобное происходит с нами, когда наша жизнь наклоняется в ту или другую сторону, мы хотим помочь Богу. Но хочет ли Он этого? Ревека когда-то помогла своему сыну Иакову, и когда сказала: «Сын мой, проклятие, которое на тебе, пусть будет на мне». Помните эту историю? И чем она закончилась? Она больше не увидела сына своего. «Проклятие, она сказала, которое на тебе, пусть будет на мне». Братья и сестры, да простит нас Господь за слова наши, за действия наши, за желание помочь Богу. Богу не нужно помогать. Пред Богом нужно быть в соработе. В соработе. Он назначает пределы нашего обитания. Ему не нужны наши дела рук. В эти рождественские праздники одна из христианских деноминаций перед куклой, изображающей младенца Христа, совершали курение. Потом в торжественной обстановке, взявши эту куклу на руки, шли, как бы, знаете, с таким почтением, с таким благоговением, чтобы показать свое почтение кому? Этой кукле или Богу? Вот вопрос. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И вопрос сегодня ко мне и каждому из нас, евангельскому верующему. Я в соработе с Богом или я помогаю Богу? Это есть две большие разницы, которые несовместимы в Духе Святом, которые несовместимы в том, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему как должны поклоняться? В Духе и истине. Все. То есть образ нашей жизни, вот главное, являю ли я Христа, являюсь ли я письмом Христовым. Потому что Бог в своем предвидении установил обоснование и расселение человечества и предопределил времена и пределы обитания человека на земле. С одной только целью, чтобы мы искали Его, чтобы люди сегодня жаждали больше узнать не только о том, что Бог существует, но узнать Его волю, потому что Он не оставил нас в неведении. Он не оставил нас в неведении, послав Сына Своего, и в этом неведении мы уже теперь знаем смысл и цель нашего бытия. Он ясно сказал: «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вот повеление – покаяться всем повсюду, без исключения. И мы знаем с вами, читая Ветхий Завет, что раньше за неведение как-то в той или другой степени смягчалась вина за грехи. Но после прихода Христа это неведение прошло. Пришло время ясного повеления. Сегодня мы можем с уверенностью сказать уже, что нет ни одного народа на земле, где не было бы, не слышали бы благой вести Евангелия, где не было бы призыва ко спасению. Но как и тогда, так и сегодня, если не насмехаются люди, то остаются равнодушными на призыв Евангелия, не думая о том, что они лишают себя не только благословения, но и жизни вечной. Поэтому пусть этот уходящий 2018 год от Рождества Христова еще ближе приблизит нас не к мысли, а к сознательным ожиданиям нашего Господа, приготовлением себя ко встрече со Христом посредством восхищения. Мы вступаем в Новый год, не в неведомый Новый год, нет. Нам известны намерения Божии в Его признаках второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Нам известно, что мы сегодня с вами живем непростой период. Ладыкийский дух церкви, он везде. С этим трудно согласиться, но притча о десяти девах ясно дает нам понять, что все уснем, все уснули, и только когда раздастся крик, тогда поправим мы светильники свои. Поправим. А сегодня будем иметь это благословение наполняться Духом Святым через Его Святое Слово и ожидать Господа. И в преддверии этого мы скажем, что мы ожидаем знамения Христа на небе. Мы читаем, что будет запечатление 144 тысяч из народа израильского. Мы читаем в книге Откровения, что будут суды на земле при процессе этих шести труб, и только при седьмой трубе произойдет восхищение церкви. Мы читаем, что будет строительство третьего храма в Иерусалиме, что будет проповедь пророков в течение 3,5 лет и проявление Антихриста как лжемессии среди израильского народа именно вот в этот период, как говорит нам 11 глава книги Откровения, и произойдет восхищение церкви. Не знаем ни дня, ни часа, но последовательность пророческих событий, они откроют Церкви Христовой ее именно внутреннее состояние, и оно откроет нам свободный вход в Царство возлюбленного Сына Его. Поэтому Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требуя служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам, давая всему жизнь и дыхание все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И если в нашем богослужебном собрании есть те, кто еще не покаялся, друзья, это слово к вам, это повеление Бога. Аминь.